Ну что, доброе теплое утро.
Доброе жаркое утро, я бы сказала. Сегодня суббота и 7 часов 6 минут. В студии Владимир Варфоломеев.
И Анна Трефилова, и мы начинаем утренний субботний разворот на эхе Москвы до 9 часов, как всегда.
Как всегда, и как всегда Владимир Варфоломеев промолчит часть этого времени, да? Я напомню, Володя объявил тут демонстрацию и не читает погоду в метеоскопе. Ну, посмотрим,
что я бойкот этим, объявил что будет. Такой погоде.
То есть ты умалчиваешь.
Не хочу ничего иметь с ней общего.
А придется.
Да и так уже больше месяца имею. Или она нас имеет.
Ну, хорошо. Два часа проведем мы вместе с вами. И первый час посвятим борьбе с то ли с дорогами, то ли с лесом. Кто с чем борется.
То ли с дураками.
То ли с дураками. То ли друг с другом.
В общем, повод события вокруг Химкинского леса под Москвой. Немного и о нем самом мы расскажем. Ну и попробуем так экстраполировать эту конфликтную ситуацию на наши с вами города, районы. Вот если бы нам пришлось выбирать, что? Новая дорога или кусочек живой природы? Как бы мы поступили? На чьей стороне мы бы выступили? Какие интересы мы бы отстаивали?
363-3659, я напомню, телефон прямого эфира, и смс тоже работает, плюс 7985-970-45-45.
Ну, а после восьми у нас речь пойдет о довольно уже ставшей скандальной истории вокруг интервью тележурналиста Владимира Познера, который, ну, не самым лицеприятным образом выступил по отношению к Русской Православной Церкви и ее роли в истории нашего государства. Вот это интервью и эту позицию мы с вами обсудим после восьми.
В эфире вам рассказывают не все.
О визите патриарха Кирилла в Одессу читайте в блоге Макса Войтенко.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Метеоскоп.
Вообще, конечно, это несправедливо, мне кажется. Почему ты заставляешь меня сообщать вот эти вот цифры? Володя. Володя, ты что про погоду не говоришь?
А я тебя не заставляю, ты же тоже можешь объявить этой рубрике метеоскоп.
Можно я объявлю этой рубрике метеоскоп? 22 градуса сейчас в столице. Между прочим, это вполне произносимая, милая цифра.
Но это говорят на окраинах, а в центре это 26.
Не знаю, мне сказали 22. 748 миллиметров ртутного столба давления, 82% влажность. Переменная облачность. Во второй половине дня локальные кратковременные дожди и грозы. В городе обещают 35-37, по области 33-38. Не мотай головой. В 1901 году было ужасно холодно. Минимальная температура была зафиксирована плюс 4,8 градуса. Максимальная температура была зафиксирована в 1936. Тоже был жаркий год. Было 34 градуса, естественно, с плюсом. Солнце взошло сегодня в 5 часов 19 минут. Зашло в 21 час 51 минуту.
Еще
зайдет.
Не зашло, только зайдет.
Я на тебя засмотрелась просто. Такое каменно-непроницаемое лицо не с нами.
Ну, я понимаю, как ты мечтаешь о том, чтобы солнце как можно быстрее спряталось от нас.
Долгота светового дня 16 часов 32 минуты. Ну и, товарищи, сохранится жаркая погода. И, по крайней мере, до среды будет вот 37 градусов, а во вторник и в среду все 38 градусов днем. По-прежнему нам обещают переменную облачность. Местами даже будут кратковременные дожди, которые где-то проходят, никто их особенно не видит. Сережа Игнатов, наш звукорежиссер, рассказывал мне историю, как вышел из метро и увидел абсолютно мокрую улицу. Он страшно расстроился. И долго стоял около метро и ждал, может быть, еще упадет хотя бы две капли. Сейчас в городе 22 градуса, а время 7 часов 10 минут.
Разворот.
Семь часов и 11 минут. На слуху последние недели события на окраине Москвы в так называемом Химкинском лесу. Правда, руководство города заявляет, что не знает оно о существовании такого леса. На самом деле это некий Химкинский лесхоз.
Был ли мальчик?
Но мы обычно его так называем Химкинский лес. Сегодня газета «Коммерсант», рассказывая о событиях минувшего дня, выносит эту публикацию под таким заголовком. В Химкинском лесу началась вырубка экологов. Неизвестные разогнали их силы, милиция оставалась только задержать потерпевших. Неизвестные люди в масках и милиция вчера разгромили палаточный лагерь экологов, протестовавших против вырубки Химкинского леса под строительство трассы Москва-Петербург. Правоохранительные органы задержали активистов за нарушение общественного порядка. Однако суд признал, что лес не общественное место, и большинство задержанных отпустил. Экологи считают, что компания, прокладывающая дорогу для погрома лагеря, наняла радикалов из числа футбольных фанатов. Но о том, кто были эти загадочные таинственные люди, прятавшие свои лица, об этом в конце часа чуть подробнее. А сейчас, ну если угодно, юридическая подоплека этих всех событий. На чьей стороне, собственно, закон? Газета «Коммерсант» сегодня пытается в этом разобраться.
Давай,
в публикации есть специальная сноска, о чем, собственно, спорят власти и экологи. По мнению активистов из движения «Экозащита», вырубка части Химкинского леса производится незаконно, так как согласие на это не дало правительство Москвы. А лес, скажу, что он находится за пределами МКАДа, является частью лесозащитного пояса столицы. Кроме того, в «Экозащите» говорят, что у компании, осуществляющей вырубку, нет порубочных билетов. Между тем, в компании «Теплотехник», которая выступает подрядчиком сооружения автомагистрали, говорят, что располагают всеми разрешительными документами, а порубочные билеты им не нужны. Юридический статус защитных лесов вокруг городов описывается в Лесном кодексе Российской Федерации. В одной из статей номер 10 говорится, что защитные леса располагаются на землях лесного фонда. Существует также закон номер 201 о введении в действие Лесного кодекса, и он прямо говорит, что все земли этой категории находятся не в муниципальной, а в федеральной собственности. Согласно Лесному кодексу, на землях лесного фонда допускается строительство объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, но однако лишь в определенных случаях, к которым относятся и использование дорог. При этом сейчас спорные участки Химкинского леса вообще не относятся к землям лесного фонда. Дело в том, что прошлой осенью премьер Путин подписал распоряжение, согласно которому несколько участков были переведены из земель лесного фонда в другую категорию, разрешающую в том числе строительство автодорог. Экологи пытались обжаловать распоряжение премьера, но им это сделать не удалось. Что касается пресловутых порубочных билетов, которые упоминаются чуть ранее. Активисты «Экозащиты» ссылаются на постановление главы администрации Химок о защите лесных насаждений, по которому вырубка должна согласовываться с местными властями. Соответствующее постановление, в котором приводится и образец бланка порубочного билета, действительно было издано главой администрации Химок весной 2006 года. Однако новая редакция Лесного кодекса, которая вступила в силу позже, в 2007, прекратила действие лесорубочных билетов, ордеров и лесных билетов. Так что никакие подобные бумажки застройщикам и не нужны. В общем, какой я сделал вывод из этой публикации?
Да, переведи сейчас.
Повторяю, какой я лично сделал вывод, прочитав эту статью в газете «Коммерсант». Застройщики имеют полное право прокладывать автотрассу через Химкинский лес.
Законное
право. То есть существующие у нас правовые документы, правовые нормы позволяют вырубать часть леса для прокладки автомагистрали, в данном случае скоростной трассы Москва-Санкт-Петербург.
Но вообще вся эта история делится на несколько частей, правда же?
Безусловно, все то, что на протяжении, да не то, что последней недели, а последних нескольких лет происходило вокруг Химкинского леса.
По-моему, с 2007 года.
Очень давно тянется.
Давно, да.
Ну, может быть, для широкой общественности, которая напрямую в эти события не вовлечена, отсчет можно вести с момента покушения на главного редактора газеты «Химкинская правда» Виктора Бекетова, который очень тяжело пострадал, чуть не погиб, но остался практически инвалидом. Да. Ну, три слоя, например, я вижу в этой истории с Химкинским лесом. Первое. Это судьба самого природного объекта. Деревья, свежий воздух, разнообразные биологические виды, которые там наблюдаются, пока еще сохранены. Это первое. Второе. Второй аспект – это беспредел по отношению к тем, кто протестует против строительства магистрали. И третий слой, который бы я отметил, это, собственно, сама возможность строительства или необходимость строительства этой автотрассы. Ну, можно разложить все это. Конечно, беспредел решительно осуждаю. Все эти непонятные люди, полуфанаты, полунацисты, полубандюки, которые приходят и
сносят. Люди бьют других людей.
И милиция, которая, в общем, в том же самом духе выступает. Не говоря уже о нападении, про нападение на Виктора Бекетова. Это можно только осудить самым-самым решительным образом. Дальше, что касается леса. Конечно, лес жалко. Чем больше рядом с нами деревьев, тем лучше. Но автодороги тоже нужны.
И в пробках стоять слой. Никому не хочется. Вот в пробках никому не хочется, и лес никому не хочется рубить.
Ну и, конечно, еще один аспект, то почему всего-навсего там 15, 30, ну 50 человек выступают в защиту этого химкинского леса. Вроде бы исследования, которые проводились раньше, социологические исследования, которые проводились в Химках, показывали, что значительная доля населения выступает за то, чтобы химкинский лес остался в неприкосновенности. А выходит защищать его, повторяю, 20-30 человек. Почему? Это большой вопрос, но, впрочем, ответ на него, наверное, кроется там же, где и заключен ответ на другой вопрос. Почему так мало людей выходит на Триумфальную площадь, на Манежную, по самым разным другим поводам?
Жарко, дача, не до леса.
Ну, пусть будет так.
Каждый в своем лесу сидит.
Пусть будет так. Давайте вместе с вами попробуем представить химкинскую историю, как будто она случилась или может случиться рядом с нашим домом. С вашим, с твоим, Ань, рядом с моим.
Она и так рядом с моим домом,
рядом
в Химкинском лесу.
С теми местами, где живут наши слушатели. Вот что важнее? Новая дорога, которая может избавить от пробок? Или сохраненная часть леса, фрагменты живой природы? Я подчеркиваю эти слова. Часть леса, а вовсе не весь. Значит, на сайте экологов, это хороший, кстати, сайт Народного движения экологической обороны Московской области, www.ecmo.ru, здесь есть несколько цифр. Давайте попробуем заняться простейшей арифметикой. Тут указано, что площадь Химкинского леса 1118 гектар. Ну, довольно значительная территория. Какой будет вырубка? Длина автотрассы, которая пройдет по территории леса, нынешнего леса, 8 километров. Ширина просеки, то, что будут вырубать, 100 метров. То есть получается, что вырубить должны 80 гектар.
То есть вообще
много. А с другой стороны, это 7% от площади, от нынешней площади леса. 7%. Лес останется. Он будет разделен только на две части, и его площадь сократится на 7%.
Но, с другой стороны, понимаешь, лес разделен на две части, там будут ехать автомобили, поэтому тот лес, который останется, будет иметь бледный вид. Скажу я тебе так. С точки зрения экологии, когда дорога идет через лес,
ну хорошо,
ничего хорошего.
10%. А 90% химкинского леса будет дальше существовать. И те люди, которые сейчас там гуляют в выходные дни, они и дальше смогут там гулять. 90% вполне для этого достаточно.
Ну, охота будет тебе гулять,
это,
когда мимо себя
это
трасса
пройдет. Не катастрофическое и не тотальное уничтожение химкинского леса. Вот то же самое может касаться и тех зеленых насаждений, которые рядом с вами находятся. Их не будут вырубать все. Кусочек отрежут, кусочек откусят. Да, возможно, это правильный, хороший кусочек, вкусный, который дарит нам чистый воздух. Но это всего лишь кусочек, а основная масса леса останется. Давайте поговорим.
363-3659, телефон прямого эфира, плюс 7985-970-4545, это номер СМС. Отправлять их в том числе можно из интернета. Единственная просьба, там ограниченное количество знаков. Пожалуйста, вначале подписывайтесь и будьте краткими, если из интернета отправляете. Доброе утро. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Доброе утро.
Здравствуйте, как вас зовут?
Я надеюсь, вы дадите мне слово сказать, да? Меня зовут Владимир, я из Москвы.
Владимир, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Говорите. Вы знаете, мне, конечно, очень прискорбно и очень жаль, что именно таким методом осуществляется строительство этой дороги, осуществляется именно уничтожение вот этой природы. Ее мало там, но именно каким методом она? Она циничный метод пренебрежения общественного мнения. Это первое. И второе. Вот этих химкинских лесов, я как само событие, оно имеется повсеместно по Москве. Я хочу взять, например, улицу Ивана Сусанина, улица Каненкова, где, вы представляете, вопиющее нарушение прав граждан. Представьте себе, что на улице Ивана Сусанина маленький скверик, И скверик Венесуэльцы строится тысячный гараж на тысячу мест автомобилей, в то время, когда эта зона и так находится в гаражах, когда на этой зоне находится повсеместное так называемое точечное строительство. И мнение граждан грубо попирается тем же ОМОНом. Мы говорим, откуда у нас берется само понятие Евсюковщина.
Откуда сейчас не будем в политику уходить. Нет. Скажите, пожалуйста, у вас машина есть?
У меня есть машина.
Гараж есть под эту машину?
У меня есть гараж под эту машину.
Угу. То есть вы обеспечены, и поэтому, как я понимаю, да, у вас есть такое свобода выбора. Вам уже новый гараж не нужен, место под стоянку вашего автомобиля не требуется, поэтому вы за сохранение сквера. А те люди, которым некуда ставить свои машины, у которых они валяются под открытым небом, доступны всяким ворам, грабителям или просто неблагоприятным погодным условиям, им нужно, чтобы у их машины появился гараж. И, возможно, ради этого они готовы пожертвовать десяткам деревьев, которые цените так вы.
Вы дадите мне слово сказать в полном объеме, чтобы я высказал свою мысль? Мысль, я думаю, что и в большинстве...
Не, вы ответьте на мой вопрос, Владимир, пожалуйста.
Я вам отвечаю четко. Если бы этот гараж был построен таким же самым методом, как и стоит мой гараж, в том плане, что туда есть заезд, и территория рассчитана на количество этих гаражей, которые находятся в одной плоскости, без проблем. Но когда на данной территории, где нету неподготовленных въезды-выезды, где плотность населения настолько высока...
Ничего, снесут еще несколько деревьев, и будет хороший въезд-выезд.
Не будет выезда. Не будет, поверьте мне, просто чисто, я уже разбирал, мы разбирали здесь по всем тактическим соображениям. Те места, где стоит мой гараж, они заведомо уже проходила планировка, это вдоль железных дорог. Вы понимаете, зона отчуждения. Но где строится именно этот гараж, это зона жилая.
Владимир, еще не... один вопрос, простите. Да. Смотрите, а сколько лет у вас этот гараж?
Скажем, 4 года.
Сколько?
4 года.
4 года. Вот представьте себе, что 20 лет назад на месте вашего гаража росли дубы и березки.
Вы знаете что? Я с большим
удовольствием... А теперь там стоит ваша машина.
Послушайте внимательно. Я бы с удовольствием имел бы свой гараж за чертой Москве. И много жителей, которые здесь, за чертой Москве. Мы прекрасно понимаем, что нынешняя Москва, тем более это лето показало, она ранимая как инфраструктура в инфраструктурном плане. И вы это прекрасно понимаете.
Не, я просто к чему это веду? Вы не хотите снести свой гараж и на его месте саженцы
посадить
высадить?
Посадить деревья.
Ребята, с большим удовольствием. Дайте мне место за чертой Москвы. С большим удовольствием. Прямо завтра.
Вы загнули. Подождите, просто вместо гаража зеленое насаждение. Что без значит, проблем. Дайте вам что-то еще?
Нет, ребята,
если вы за природу, уважаемый Владимир, так будьте добры.
Да, я за природу, ребята. Но вы дайте мне право физиологически существовать. Вы понимаете, дайте есть возможность у той же правительства Москвы выделить специальные зоны для гаражей вне черты Москвы. Вы понимаете, постановка вопроса сейчас стоит не об химке вся лезть, а о методах власти и граждан. Вы знаете, Митрель у нас борец такой за права, за права граждан, за их нефизиологическую норму существования. Где Митрель? Вы представляете, даже я к чему веду разговор? Когда нарушаются элементарные технические нормы. Элементарные, я не говорю о чем-то там сверх такого.
Владимир,
я готов подвинуться во всех отношениях.
Я верю, что вы вот настолько открытый и благородный человек, что готовы подвинуться. Спасибо большое.
Спасибо.
У нас просто уже немножко 7:25 на наших часах. Это радио «Эхо Москвы», и это время традиционного голосования.
Ну что, задаем вопрос.
Конечно.
Вы представили себе вот эту химкинскую историю рядом со своим домом?
Которую так сейчас довольно живописно мы с Владимиром, я надеюсь, описали. Вот что лично для вас важнее? Новая дорога? Ну хорошо, как в случае с Владимиром, это новые гаражи. Это какая-то новая инфраструктура, которая, безусловно, облегчит нашу с вами жизнь. Или же сохраненная часть зеленых насаждений, такой фрагмент живой природы, то, что мы тоже с вами ценим. Вот рядом с вами, в вашем дворе, или, если угодно, на вашей улице, в вашем районе, лично для вас, что важнее-то? Только честно,
итак,
пожалуйста.
Если для вас важнее какая-то вот новая инфраструктура, дорога или там вот то, что говорил Володя, 660-06-64 набирайте. Если вы считаете, что важнее лес и зеленые насаждения, 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
И мы понимаем, что более-менее должны приниматься и в том и другом случае разумные решения. То есть, если нужно проложить небольшую автотрассу, то для этого не вырубаются тысячи гектаров леса, да? Вырубается ровно столько, сколько требуется. Вот, по примеру химкинской истории, те цифры, которые я привел. Вот в мой довольно отдаленный район ведет небольшая дорога. Она проходит по парковой зоне. К сожалению, эта трасса имеет одну полосу движения в каждую сторону. То есть всего их две, а они разделены между собой еще сплошной полосой. То есть не обгонишь, и постоянные заторы и пробки. Если бы расширили нашу дорогу, скажем, на 20 метров вправо и на 20 метров влево, вырубив для этого условно 10 гектар леса, я бы на это согласился.
Вот ты даешь, ты же сначала они вырубили лес, чтобы сделать эту трассу, теперь ты хочешь ее расширить, потом тебе мало будет двух полос, а потом лес закончится.
Ну, если он такими темпами закончится через миллион лет, Ань.
Ну, все-таки серьезно. Ну, не через миллион.
Через миллион лет.
Лет 20, я
думаю. Готов на это пойти, потому что мне надоело стоять в этих постоянных пробках на двухполосной дороге. Я хочу, чтобы там было хотя бы 4 полосы. Это значит, надо вырубить, ну, еще метров по 5 леса в каждую сторону на протяжении 8 километров. Это будет совсем немного. Да, это будет там 10 гектар леса. 10 гектар тоже жалко, но мне жалко и потерянного времени, и силы здоровья всех тех людей, которые этой отвратительной дорогой пользуются.
Ну, вообще, надо признать, что история человечества — это история вырубки леса. Люди приходили, вырубали, строили дома.
Вспомните нашу среднерусскую возвышенность.
И так далее.
Изначально она вся была покрыта лесами. Ничего, мы живем на месте этих лесов. Мы там обитаем. Это компромисс, без которого невозможно, наверное. И то, это идет наше голосование. И если вы скорее выбираете новую дорогу, новую инфраструктуру, 660-06-64.
Если вы скорее выбираете зеленое насаждение, 660-06-65.
Продолжение этого разговора, новой нашей с вами истории после новостей и культурной афиши.
Вот новый разворот. Разворот.
На примере не самой веселой истории с Химкинским лесом под Москвой мы пытаемся разобраться там, где мы с вами живем. Вот что для нас важнее: нормальная инфраструктура за счет некоторых природных территорий, части этих территорий, леса, парка, может быть, красивого луга или чего-то подобного, или же сохранение этой природы, и пусть будут плохие дороги, пусть будет мало гаражей и так далее и тому подобное.
А нельзя все сразу?
Можно, потому что один из вариантов, который предлагали независимые экологи с тем, чтобы разрулить конфликт вокруг Химкинского леса, это была прокладка тоннеля под лесом. Все деревья сохранились бы, а дорога шла под землей. Но это требует гигантских просто денег, которых, конечно, ну, ни у кого нет, по крайней мере, так говорят.
Денежный вопрос опять.
Конечно.
То есть все сразу можно, но за отдельную плату.
Разумеется.
Я так не играю.
Дорог у нас много, а природа одна, пишет Антон из Омска. Если дело так и дальше пойдет, то мы будем только в кинохронике любоваться природой. Да нет, Антон не согласен с вами. Не только внукам, но праправнукам тоже хватит и лесов, и всего другого замечательного.
Ну, ты знаешь, я бы с тобой поспорила, потому что темпы очень увеличиваются. Если раньше, там, условно, да, 20 лет назад рубили 2 дерева в день, то теперь в день рубят гораздо больше.
Ну, может быть, я не видел такой статистики, может быть. Дорогу эту надо было строить 20 лет назад. Никто бы не мешал рубить лес. Да, Сергей Самара, сейчас гражданское
народ
самосознание, участие населения, оно, конечно, повыше. 363-3659, это телефон прямого эфира утреннего разворота на Эхе Москвы.
Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут? Откуда звоните?
Меня зовут Роман, я звоню, как говорится, из машины, ну, двигаюсь.
Ну, машина-то где едет?
А, машина по Рублевке.
Ага, ну, в Москве.
Да. Ну,
да,
я считаю, вот и водителем работаю. Я считаю, конечно, если это дело касается, так сказать, человеческого фактора, конечно, надо вырубать. Потому что мы делим, как говорится, иногда жалеем каплю, а потом тратим миллионы на всякую ерунду. Потому что вот я считаю, вот я езжу по Рублевке каждый день. Вот посмотрите, тут машины стоят часами в пробке. Часами.
На Рублевке здесь тоже когда-то был лес, между прочим.
Да.
Не так
ну, вот
давно.
Вот его вырубили. Дорога не расширяется. Но 20-30 метров от, как говорится, леса практически загублено. Потому что машины стоят, экология ЦОЦАЖ просто бешеная. И я считаю, что когда машина будет проезжать быстро, я считаю, экология будет все-таки, сами понимаете, дышать будет...
Цикл другой, выхлопных газов меньше.
Конечно, это первое. Второе, как говорится, вот ездим, вот я сейчас тоже езжу по Измайловскому парку, где вот этот, как его называется, главная аллея. Там тоже 20-30 метров леса практически загублено. А вы понимаете, что такое это экология? Это, как говорится, одно дерево больное, оно начинает заражать что-то другое.
Роман,
это как,
признайтесь, разовое... пожалуйста, Роман, когда, например, вы едете по Рублевке, и есть свободное время, когда затор случается, вы вот оглядываетесь, смотрите по сторонам, примериваетесь, наверное, что бы можно было еще тут вырубить? Какие деревья мешают?
Я считаю, вот эти 20 метров леса вырубить, допустим, в сторону, в одну и в другую. Сделать шире дорогу не в одну полосу, а в две. И машина будет быстрее приезжать, будет меньше, как говорится, запаха и все. И, как говорится, цвот аж. Потому что я вот езжу на дачу, у меня дача находится в районе Серпухова. Да, вот в районе Чехова тоже большие леса. Я понимаю, они вырублены были в свое время, конечно. Но трасса скоростная. Там мы считаем, конечно, уже ездим, но... Там пробка, если мы едем, уже 60-70 километров. Это мы считаем уже пробкой, потому что там поток идет 110. И даже когда вот достанешься за грибами, отходишь в сторону леса, и то, представляете, как говорится, мы грибы не берем близко, как говорится, к дороге.
Это вы правильно поступаете, конечно,
да.
Роман. Вы вот. Опытный человек, знающий. Спасибо вам большое,
спасибо.
Роман. Хорошего пути и хорошей дороги вам сегодня.
Ну, до Серпухова тоже скоро
не по лесным вырубкам.
Да тут тоже скоро доберутся, до Подмосковья.
Анатолий из Казани, все это напоминает ситуацию с вишневым садом. Ну, чеховским вишневым садом. Что улицы прогресс побеждают, поэтому дорога важнее леса. И борьба за лес бессмысленна, хотя и больно.
Ну, вишневый сад у Чехова был уже в приличном запустении, между прочим. Там мало что оставалось, не ухаживали за ним.
У нас все законы на их стороне, не на нашей. Это пишет Оля. У нас под Тверью, под новую трассу, будут сносить деревни и садовые товарищества. Народ шумит, пишет Сергей из Твери. Но здесь все-таки не дикий лес, точнее, у вас там, Сергей, в Твери, да? Это места обитаемые, и людям предстоит переселение, вопреки их желанию. А из леса кого переселять?
Ну как, птички, зайчики.
Тут я посмотрел тоже независимую экспертную оценку экологическую. Кто там только не обитает? Гадюки. Ящерицы. Нет, серьезно. Тут в этом экспертном заключении на сайте «Эколога» говорится, высокие темпы освоения земель ближнего Подмосковья привели к существенному сокращению численности и распространению гадюки. Вот это я только приветствую. Я змей очень не люблю.
То есть ты приветствуешь, что, чтобы вырубили, чтобы змей не было?
Ну еще, да.
Эта история, ты знаешь, на самом деле, по-моему, у Рэя Брэдбери же была, да, про бабочку, которой однажды не досчитались.
Да, с этого все началось, или точнее, этим все закончилось, я бы так сказал. Разделение Химкинского леса, это я все цитирую тот независимый доклад, на два изолированных массива приведет к фрагментации популяции животных, в первую очередь млекопитающих, рептилий и амфибий.
Ну, действительно, а животные нам тоже не нужны. Нам только дороги нужны. Было бы только ездить потом будет некуда, так и будем по дорогам плутать. Как у Стругацких, глухие окольные тропы.
Наталья подсчитывает, во сколько все это обойдется. Средняя стоимость километра трассы будет около 1 000 000 000 рублей. А потом концессионеры будут с платной дороги доходы срубать. Да, там довольно сложная финансовая схема, кстати, по выделению средств планируется для этой трассы.
Будет.
И она местами или вся будет платная.
Ну что, за рубежом все дороги практически платные.
Ну, не все. Не,
ну, большинство. Большинство трасс платные.
Нет, нормальные дороги есть там платные, а рядом идет бесплатные. Но, в принципе, старый Ленинград,
она
вот
и
она
так особенно не дорога,
останется
да?
бесплатной. Да. Уничтожен уже весь защитный пояс Москвы. Город сгорает, и люди погибнут, это пишет Алла. А шум? А ведь шум будет стоять в радиусе 5 километров, особенно в ночное время. Ну ничего, Владимир, из Ярославля. Особенно до вашего Ярославля уж точно этот шум не донесется. Чего вы беспокоитесь?
Нет, ну как Владимир представил, как мы просили, чтобы рядом все было.
Хорошо. Я только за природу, пишет Людмила из Омска. Сейчас бум в стране, уничтожение природы. У нас тоже, куда ни глянь, полно пеньков. Люди, остановитесь уничтожать природу. Она уже мстит человеку за бездумное отношение к ней. Мы рубим сук, на котором мы сидим. Мне кажется, природа немножко должна нам уступать.
Подвинуться, да?
Немножко должна, подвинуться, немножко. Да.
Действительно, не будем ждать милости от природы. Возьмем сами все, что нам причитается.
В пределах разумного, Аня.
А кто определяет эти пределы разумного?
Если
мне,
из 1000-гектарного леса будет вырублено его 7% или даже 10%, это разумно. Это разумно. не 90%, не даже половина, а всего 10%.
Ну, лес пострадает, ты понимаешь, 7% или даже 10%, как ты говоришь, вырубят, а остальное загнется само по себе. Благодаря этой трассе, благодаря вот то, что нам рассказывал наш слушатель, да, как на Рублевке.
То есть мы перестаем строить новые предприятия, возводить жилье и так далее и тому подобное, прокладывать коммуникации, потому что все это должно делаться на каких-то земельных участках, а эти земельные участки уже заняты или дубами, или ящерицами, или мышками-полевками и так далее. Они все заняты, Аня.
Ну, в разумных
свободных
пределах,
территорий
ты
нет.
Ты сам говоришь, в разумных пределах. Я же не призываю голыми быть
мы
ближе
не можем
к матери природы,
бегать
разведками.
Мы не можем с Марса завести сюда землю и рассыпать ее.
Она
или увеличивать
подойдет.
Площадь нашей планеты. Это невозможно.
363-3659. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Ой. Здравствуйте. Уберите, пожалуйста. Александр, радио уберите, пожалуйста.
А, убрался. Ага. Значит, я сейчас тоже еду по Горьковскому шоссе, например. Угу. Ужас, понимаете? Он, наверное, что-то похоже на Ленинградку. Я вот абсолютно согласен с предыдущим слушателем, который сказал, что вот строительство вот этой дублирующей дороги, ну, скоростной будем ее называть, пусть она платная, не знаю, не платная, она здорово разгрузит основную Ленинградку, вот в районе Химок и так далее. И будет, наверное, если посчитать, наверное, кислорода все-таки будет в конечном итоге побольше. Я хотя сам небольшой любитель вот таких вырубаний и так далее, но вот на Горьковской тоже, где-то в районе 55-го километра, тоже расширяют, вырубают. Ну, наверное, это тоже правильно. Потому что вот расширение строительства дублеров, оно, наверное, в конечном итоге будет полезно вот в части кислорода. Представляете, сколько там действительно сгорает бензина вот в этих пробках вот в Химках. Если будут проезды такие сквозные, где-то по хорошим дорогам, наверное, она...
Что там у вас? Как будто звуки прибоя морского накатывает.
Ну, смысл моих слов такой, что, наверное, в конечном итоге будет лучше по части кислорода при строительстве вот параллельной дублирующей трассы.
Александр, я правильно понимаю, что некоторые наступления на природу – это неизбежное зло, от которого невозможно отказаться?
Ну, безусловно, безусловно. Потому что, ну, как иначе-то? Мы всегда чем-то жертвуем. Но тут надо соблюдать разумную достаточность и, так сказать, вешать все за и против.
Вот это очень важно, кстати, ну, да, Александр. Важно, чтобы планировщики, проектировщики, чтобы они были людьми разумными. И да, чтобы разум возобладал у тех, кто принимает политические решения или государственные решения принимает.
Да.
А вот здесь, знаете, особой надежды тут на наших нет. Вот у меня.
Вы знаете, вот... ну, как сказать,
то есть в проектировщиков еще верю, а вот во всяких там мэров, префектов, губернаторов не очень.
Ну, вы знаете, все-таки тут вот этот проект, насколько я понимаю, прошел большое согласование во всех структурах, да? Вот, ну, если чисто подходить с разумной точки зрения, наверное, вот так, с житейской это правильно. А вот я совершенно еще согласен, что тут многие делают там экологи, на этом пиар очень большой. Вот вчера кто-то выступал, я уже не помню, и говорили, что нет бы им заняться там посадкой деревьев там или свалки разбирать, я уж не помню, где-то там в других местах, ну, в этом же районе.
Да, в Химках есть свалка большая.
Ну, в Химках, конечно, да, там что-то все вечно что-то горит.
Действительно,
вечно.
Зачем лес защищать? Лучше пошли бы свалки разгребать.
Александр, знаете, я бы не называл пиаром ситуацию, когда эти люди, экологи, вынуждены подставляться под ОМОНовские дубинки или под удары неизвестных людей, закрывающих маски, когда их волокут за руки, за ноги, за волосы, забрасывают в машины. Никому не пожелаю такого пиара.
Вот это вторая часть истории. Кстати, кто были эти люди?
Ну, в итоге, сегодня в газетах можно найти, в интернете фотографии около полусотни людей, которые по внешнему виду напоминают то ли футбольных болельщиков, он такие крепыши, у кого-то тут пивные пузики есть, то ли нацисты, непонятно. Ну, вот газета «Коммерсант» небольшое такое мини-расследование по этому поводу провела. Это те вот 50 человек, которые ранним утром, около 5 часов, вчера появились возле лагеря защитников Химкинского леса и угрожали им расправой. Да, натянули свои майки на головы, замотаны, кроме глаз ничего не было открыто. Глаза, вот колено и все. Значит, активисты экологического лагеря уверены, что это компания «Теплотехника», которая ведет там работы, наняла для погрома лагеря футбольных фанатов. В машине, которая приехала вместе с ними, играл так называемый «белый наци-рэп», популярная у националистов музыка. Кроме того, участники лагеря заметили у некоторых татуировки с аббревиатурой «All Cops are Bastards», то есть «Все копы-ублюдки», и 1488 – это числовой код, в котором зашифрован один из нацистских лозунгов и имя Адольфа Гитлера. Мы у них спросили, зачем вам в этом вмешиваться? Один из них ответил, не вам решать, что фанатам положено, а что нет. Дальше активисты рассказывают, они потребовали у представителя компании «Теплотехника» документы на вырубку, которую он накануне обещал показать. А он ответил, зачем вам документы? Вот вам футбольные фанаты, с ними и разговаривайте. Также защитники леса заметили на футболках погромщиков надпись «Spirit Aliens». Источник коммерсантов среди футбольных фанатов предположил, что речь может идти о некой небольшой группе внутри так называемого «Альянса» — объединения фанатов одного из столичных клубов. Цифры на майках тоже вполне обычны в фанатской среде. Так делают во время заранее намеченных драк, чтобы потом оценить действия каждого ее участника. Футбольные фанаты давно стали частью уличной политики, считает член бюро «Солидарность» Илья Яшин. Они довольно организованы, там есть лидеры, с которыми можно договориться. По его словам, чаще всего фанатов нанимают для охраны митингов, но несколько раз фанаты нападали на марши не согласно. Вот эти замечательные люди, которые выступают на стороне вырубщиков Химкинского леса. И вот как бы я, например...
Спорт и мир, знаешь.
Ну да, безусловно. Даже если ты поддерживаешь саму идею прокладки новых магистралей, в том числе за счет лесных массивов, когда ты видишь вот этот беспредел, когда застройщики нанимают бандитов таких и действуют откровенно беспредельными методами, то, конечно, становишься в один ряд с экологами, которых надо защищать. И вот вольно или невольно на их стороне оказываешься.
Давай.
Нет, в любом случае природу надо защищать. Но с этим, впрочем, согласно подавляющее большинство слушателей «Эхо Москвы». 88% считают, что лес прежде всего.
Ну и 12% все-таки выступают за дорогу.
Это был первый час утреннего субботнего разворота на радио «Эхо Москвы». Анна Трифилова и Владимир Варфоломеев. Мы вернемся к вам в начале следующего часа и будем обсуждать высказывание Владимира Владимировича Познера по поводу русского православия.
Развернитесь, пожалуйста.
Часов 6 минут, утренний субботний разворот на «Эхе» продолжается. Анна Трифилова.
И Владимир Варфоломеев.
Знаешь ли ты, Аня, что было одной из величайших трагедий для нашей с тобой Родины?
Ну, теперь, если верить Владимиру Познеру,
это принятие православия. Нашумевшее интервью известного журналиста и телеведущего, в котором, в том числе, он весьма нелицеприятно высказывается в отношении нашей главной, ну, доминирующей в стране религиозной конфессии, о православии. И вот это интервью мы бы хотели вместе с вами обсудить в этот час.
Мы, конечно, его процитируем, а вы, я надеюсь, нам позвоните по телефону прямого эфира 363-3659 или напишите смс плюс 7-985-970-45-45.
Попробуем разобраться с православием и понять его поглубже.
Эхо Москвы. От винта.
Заводи мотор. Поехали.
Реклама.
Отложите домашние дела. Сейчас мы станцуем «Боль в спине». Согнитесь в пояснице, одной рукой упритесь в колено, вторую положите на спину. Хорошо. Теперь передвигайтесь маленькими шажками туда-сюда.
Стоп! Не дайте боли себя учить. Примите «Пенталгин». Его 5 компонентов помогают избавиться от боли, вновь обрести свободу и легкость. «Пенталгин» сильнее боли. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
Читайте в новой газете «Куклукс-клан в Химкинском лесу». Кто и зачем в 5 утра привез в лагерь экологов, агрессивных людей в масках и почему милиция посчитала их простыми рабочими? Российское отделение Transparency International сравнило реальное имущество депутатов с их декларациями о доходах. Теперь бороться с коррупцией может каждый россиянин. Судья на Бентли и с 20 участками под строительство. К делам арестованного судьи в Краснодаре причастно церковное начальство, чиновники и коллеги в суде, но виновным выставили его одного. Новая газета в продаже с понедельника.
Оставьте работу. Сейчас мы разучим танец головной боли. Возьмите голову в руки, сожмите ее покрепче, еще покрепче. А теперь трясите ей под музыку. Чувствуйте ритм. Это несложно.
Стоп! Не дайте боли себя учить. Примите Пенталгин. Его 5 компонентов помогают избавиться от боли, вновь обрести свободу и легкость. Пенталгин. Сильнее боли. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
Всем спасибо!
Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разворот.
Восемь часов и 9 минут. На этой неделе стало известно о том, что известно, что наш, ну, популярный телеведущий, журналист Владимир Познер дал интервью курганскому журналу «Шер Амиев». Интервью довольно подробное, где затрагиваются самые разные проблемы, и творческие, и политические, и вопросы веры.
Ну, кого есть интернет, тот может его почитать на сайте, по-моему, так и есть сайт Познер.ру.
Владимирпознер.ру.
Там полностью оно выложено, действительно очень любопытное.
Ну, а читателей, если судить по их реакции, больше всего в этом интервью зацепил фрагмент религиозный. Ну и действительно, те слова, которые произнес Владимир Владимирович, они не часто у нас звучат публично. По отношению к Русской Православной Церкви принято у нас традиционно в последние, скажем, лет 10 или 15 высказываться в иной тональности.
Ну, здесь все-таки нужно отметить, что Познер никогда не скрывал своего отношения и, может быть, так вот резко никогда не высказывался, но, тем не менее, всегда говорил: я биолог, атеист, я знаю, что после смерти ничего нет, мне все это понятно.
Давайте почитаем это интервью, по крайней мере, тот кусок, который касается его отношения к Русской Православной Церкви. А затем вместе с вами обсудим оценки Владимира Владимировича Познера и его позицию, если угодно.
Ну, давай, я вопросы буду озвучивать.
Хорошо,
да,
а я за текст Познера сыграю.
Ну, попробуй.
Я, ну, только голосом, конечно, я не смогу,
ну,
повторить,
ладно,
его тембр, интонации, но все же. Я думаю, что одна из величайших трагедий для России – принятие православия. Если посмотреть сегодня, ограничимся просто Европой, есть 3 ветви христианства – католицизм, православие и протестантизм. Если оттолкнуться от таких определений, как демократия, качество жизни, уровень жизни, и распределить страны именно по этим показателям, то на первом месте будут именно протестантские страны, потом католические, и лишь потом такие, как Россия, Греция, Болгария и так далее. И это совершенно не случайные вещи, потому что более темные и закрытой религии является православие.
Что значит темное, спрашивает журналист Владимир Владимирович, а как религия может быть темной?
Очень легко. Когда люди сжигают себя на кострах, это как? Это светлое, что ли? Это было. Когда было серьезное разделение внутри православия в России. При этом абсолютное отрицание и неприятие других религий. Третий Рим, народ-богоносец и так далее. Это все оттуда. Боязнь Запада и рассмотрение Запада как чего-то опасного и аморального идет от церкви. Религия – это определенный философский взгляд. И еще. Церковь – это инструмент. Русская православная церковь больше всего напоминает мне КПСС с Политбюро, который состоит из митрополитов и с генеральным секретарем, который называется патриархом. Я считаю, что Русская православная церковь нанесла колоссальный вред России. В России не было возрождения. В Западной Европе смогли отойти от темных составляющих церкви, когда возникло совершенно другое ощущение и понимание жизни. Это рассвет искусства. В России этого не было вообще. Я считаю, что православие явилось тяжелой ношей для России.
Неужели у вас нет друзей среди православных священников?
Нет, конечно, они меня не любят. Сегодня не модно быть против церкви. Сегодня многие, кто размахивал партийными билетами, размахивают крестами. Поразительная вещь, как это у них все быстро произошло. Они были такими невероятными атеистами. Сегодня православная церковь вмешивается в политику, где ей совершенно нечего делать. В школьное образование она чрезвычайно агрессивна.
В чем тогда, по-вашему, заключается роль церкви, спрашивает журналист.
Проповедовать в храме, пожалуйста. Многим людям нужна вера просто потому, что нужно ощущение, что на самом деле за добро воздается, а за зло наказывается. Ну и кроме того, после смерти есть что-то еще.
Это вот кусочек интервью, мы сейчас вам прочитали, интервью Владимира Познера журналу «Шер Ами». Кусочек, который касается вот православия. И что тут началось? После этого дела.
Да, реакция пошла довольно бурная со стороны, разумеется, Русской Православной Церкви, со стороны даже Федерации Еврейских Общин. Но давайте я только процитирую некоторые отклики очень коротко, а затем нам хотелось бы узнать ваше мнение. Вы согласны с оценками Владимира Познера роли русского православия в истории и в современной жизни нашей страны? Так, что ж тут говорят люди?
Ну вот прекрасный Кирилл Фролов, глава Ассоциации православных экспертов.
Угу.
Есть у тебя такой человек замечательный?
Познеры хотят вернуть наше государство в тоталитарную идеологию атеизма, которая нанесла России огромный вред в 20 веке. Вообще человек, который настолько нелоялен России и нелоялен православию, я считаю, не должен вести программу на государственном телеканале, сказал глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов в эфире РСН. Что тут еще есть? Ну, например, директор правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора, религиовед Роман Силантьев. По его словам, у церкви всегда будут сторонники и противники. Я считаю, что для ее авторитета гораздо полезнее, что такие люди, как Ксюша Собчак, Владимир Познер, Марат Гельман, выступают против церкви, а не защищают ее. Ну и еще. Тут такой тонкий намек. Послушай.
Когда-то Ленин так говорил про толстовцев. Прям слово в слово. Он говорил, очень хорошо, что Толстой против церкви. Когда такие люди с нами, все будет хорошо.
Значит, этот Роман Силантьев говорит, мне удивительно наблюдать, что люди, которые постоянно говорят о том, как им не мила Россия и как они не хотели бы в ней жить, тем не менее живут и работают именно в России. Покидать ее не собираются. Намек понятен. Только с другой стороны, это интервью Познера, оно вообще-то не о России. Оно всего-навсего о Русской Православной Церкви. А мне кажется, это вещи не тождественные. Но это я так замечу в скоках. Дальше, послушай меня. В Федерации Еврейских Общин России упрекают Познера в неинтеллигентности. Об этом агентство «Интерфакс» сообщило. Мы уверены, что главной проблемой России является не какая-то религия, а отсутствие тактичности, понимания у многих людей, что есть сферы, в которые не следует вмешиваться. Господин Познер продемонстрировал, что его, как и многих людей, не заботит, задевают ли его слова других. И не беспокоит тот факт, что среди интеллигенции не принято оскорблять чувства верующих, так сказали в пресс-службе Федерации Еврейских Общин России. Ну и, наконец, завершая разговор об откликах, я процитирую, например, на сайте «Русская народная линия» слова писателя, секретаря правления Союза писателей России Владимира Крупина, который говорит, «Таким заявлением господин Познер подписал себе смертный приговор как личности, которая еще может мыслить и соображать. Но что еще делать с такими людьми? Их надо отгонять от СМИ и посылать мести тротуары в провинциальном городе. Познер готовит себе место в аду, и его очень жалко, но не более того». Хорошие слова, да? Познер подписал себе смертный приговор как личности.
Вообще, как человек, который на некоторое время учился в историческом вузе и немножко знает историю, у меня такое ощущение, что где-то я это все уже слышала, читала, по крайней мере, точно.
В 1908 году, после того, как он был подвергнут, не анафеме, а отлучению от церкви, Лев Николаевич Толстой сказал, возможно, черносотенцы меня убьют.
Ну, Владимир Владимирович Познер, он тоже среагировал на критику и тоже сказал.
Я удивлен этой критике. Некоторые называют мои слова провокацией. В чем тут провокация? Я высказал свою точку зрения. Какая в этом провокация? Но вообще я удивлен тем, что это болезненная тема для нашей страны, для каких-то там людей. Отвечая на вопрос, РСН, не опасается ли он гонений, Познер заявил. Вот и посмотрим, какая у нас в этом смысле замечательная страна. Начнутся ли гонения на человека только за то, что он высказал свое мнение? Это интересно. Будет ли церковь участвовать в этих гонениях? Это будет тоже Очень любопытно.
Ну, а я хочу только, как сказать, отметить, что Владимир Ленин, он, который был за Толстого, толстовцев потом очень не любил, и они плохо закончили, как известно. Хотя некоторые дотянули до Великой Отечественной войны, но уже в местах не столь отдаленных.
Ну что, как вам оценки Владимира Владимировича Познера роли русского православия в истории и в современной жизни нашей страны?
363-3659, телефон прямого эфира, смс плюс 7-985-970-45-45. Доброе утро.
Добрый день.
Здравствуйте, как вас зовут, откуда звоните нам? Алексей, откуда звоните?
Москва.
Вы в эфире, мы вас слушаем, как вам?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, вы из Москвы, да. Мы вас слушаем.
Ну, я вообще поражен словами Познера. В общем-то, человек ведет такие передачи серьезные, и такое мнение его, честно говоря, слушать просто странно.
А что именно вас удивило, Алексей?
Ну, потому что человек просто не представляет, не знает, что такое из себя представляет церковь вообще. Церковь — это не только, как говорится, вы считаете, церковь — это политическая организация. А мы, православные, считаем, что церковь — это прежде всего народ, это Иисус Христос прежде всего, глава церкви. И вот так вот, наезжая на церковь, извините за такое выражение, просто человек, пусть он и неверующий, но он хочет подвергнуть оскорблением просто самого главы церкви, понимаете?
Послушайте, вот в этом интервью, Алексей, да. Я его прочитал несколько раз довольно внимательно. Тут не упоминается, по-моему, ни народ, о котором вы говорите, ни Иисус Христос.
Он говорит о церкви, а церковь — это народ, это мертвые все. Это живые и мертвые, это Иисус Христос. Что такое церковь, понятие церкви? Понимаете, что такое церковь?
Мне казалось, это общественная организация.
Нет, это не политическая, не общественная организация. Прочитайте. Что такое церковь в православных учениях во всех?
Нет, а зачем, Алексей, простите, в светском государстве мы должны основываться в своих оценках на религиозных учениях? Почему? Существуют у меня светские законы, где прописано, какую роль могут играть, например, религиозные организации.
Вы таблицу умножения почему знаете, к чему вас учат? Вы таблицу умножения почему знаете? А почему мы православные, почему вы должны по-другому мыслить? Почему вы должны не придерживаться канонов своих?
Нет, подождите, потому что у нас религия, у нас светское государство, понимаете, у нас церковь от государства отделена.
В отличие от математики.
Поэтому мы с вами друг другу ничего не должны в этом смысле.
Мы не должны. Но дело в том, что мы православные знаем, что такое церковь, что оно себя включает, что это... Не какая-то политическая организация.
Нет,
и не
а он же о политике даже не сильно-то говорит. Он вспоминает принятие православия, когда великий князь сделал выбор в пользу именно Константинопольского, да?
Да.
Варианта. Речь об этом. Где политика-то?
Ну, понимаете, на примере сегодняшней жизни, когда за чертой жизни живут примерно 70% населения, и он говорит о том, что католицизм — это высшая форма вообще религии.
Ну, не так. Он, кстати, выше католицизма протестантизм ставит.
Это не развивающаяся форма. Что православие — не развивающаяся форма. Понимаете? А ведь можно ведь вообще выхолостить все, что угодно. Можно, извините, сделать скамейки и сидеть там. Под себя сделать религию. Вот это религия под себя. Понимаете? Папизм. И все остальное.
Я не знаю.
Ну а как?
Спасибо.
Нет, ну а как нет?
Нет, ну я не
спасибо.
Совсем понял.
Там я тоже не поняла, я такого в интервью не видела. Вот еще раз хочу вам сказать, может быть, на слух плохо воспринимается, прочитать интервью полностью можно в интернете, и в этом журнале, видимо, которому он давал интервью, но я там не видела никакой политики и вот такого наезда на церковь.
Нет,
да,
ну сравнение. Русская православная церковь, говорит он, сейчас напоминает очень КПСС с Политбюро, который состоит из митрополитов и генерального секретаря, он его же патриарх.
Вот он так воспринимает.
Нет, ну тут есть несколько слов. Смотри, сегодня православная церковь вмешивается в политику, где ей совершенно нечего делать. В школьное образование вмешивается.
А что не вмешивается?
Она чрезвычайно агрессивна.
Ну а что не вмешивается, когда у нас хотят сделать всякие школы, вести обязательные предметы?
РБЦ уже явно сблизилась с государством, и это не нравится Виктору из Челябинска. Егор пишет из Москвы: Познер молодец, РПЦ стало слишком много, она навязчиво, агрессивно и лезет куда не надо. Антон из Омска: каждый человек имеет право на высказывание своего особого мнения. Познер немного перегнул палку, теперь православные хоругвеносцы не дадут ему прохода. Так, Познер повел себя как в Европе. Там эти вещи допустимы к обсуждению. Это пишет нам овощ. Поддерживаю Познера. Бывшие коммунисты перекрасились. Я атеист и не желаю навязывания веры, пишет Алла. Алла, может быть, вы поделились бы примерами, как вам навязывают веру? Разве это происходит в отношении широких народных масс? Кто хочет, верует, кто хочет, не верует. Пока еще это не обязательно.
Ну, не знаю. Ну, вот смотри, вот с этой выставкой, да, «Осторожно, религия», с, я тебе еще раз говорю, с идеей введения обязательных предметов вот этих православных школах, это не навязывание? Достаточно сильное навязывание. Тебе говорят, что можно, а что нельзя. Вот такую выставку нельзя.
Ну, слава богу, пока не применяется какая-нибудь статья 187-го царского свода законов, где говорится о совращении из православия.
А что там обещают за это дело?
Ну, если вот это совращение из православия имело место, то человека просто лишали всех прав и имущества и ссылали куда подальше.
Совращение из православия, то в смысле, если был православным и перекрестился там в другую веру,
что... Да, или говорили о том, что не надо быть православным.
Я знаю, что смертная казнь была в свое время.
Ну, там до 18 века, по-моему, за это же существовало.
Ну, уже в 18 веке мало, конечно, было тех, кому повезло таким образом.
Авгур из Томска предполагает, что Познеру голову напекло или на пляже перегрелся. И так это было. БМП, краткая подпись, Познер прав. Круто, наконец-то, полностью согласны, это Оля. Молодец, Познер. Его, Познера, теперь подвинут, но он сказал правду. Так считает Виктор из города Волгоград. 363-3659, это телефон прямого эфира. Давайте побольше телефонных звонков сегодня попробуем принять.
Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте, это Юрий Сергеевич из Москвы.
Здрасте, Юрий Сергеевич. Слышим вас хорошо.
Мне 85 лет. Я русский, я православный, но я категорически согласен с Владимиром Владимировичем Познером.
Скажите, пожалуйста, и Юрий Сергеевич, раз, что такого плохого православие принесло нашей стране, на ваш взгляд?
Вот, я немножко по-другому отвечу. Значит так, я согласен, теперь я понял, что Карл Маркс совершенно правильную дал оценку. Религия – это опиум для народа. Это замечательное высказывание, оно абсолютно правильное.
Да, надо только заметить, что Карл Маркс был вполне себе верующим человеком, и дочки у него все удачно вышли замуж и венчались в церкви.
Ну, все может быть и так, но
точно
вот это мое мнение, и я считаю, Владимир Владимирович Познер абсолютно прав.
Спасибо большое, Юрий Сергеевич, за этот почти такой военный доклад нам по форме, по принятому, по уставу, я бы даже сказал.
Давай проголосуем.
Да, есть такая форма утреннего разворота на радио «Эхо Москвы», как электронное голосование. И если вы скорее согласны с оценками Владимира Познера, такой негативной, на его взгляд, роли русского православия в истории нашей страны, если вы с этим согласны, звоните по телефону 660-06-64.
Ну, все очень просто. Если вы с этим не согласны, то тогда набирайте другой номер 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Да, Познер прав. Русская православная церковь стала тяжелой ношей для России. 660-06-64.
Нет, Познер не прав. 660-06-65.
Я смотрю на первые предварительные итоги голосования, точнее, ход голосования. Слушайте, откуда вас только взялось? Нет, ну правда.
Утро раннее, 8:26.
Звоните, пожалуйста. Если вы считаете, что Познер прав в этом моменте, 660-06-64.
Ну, если считаете, что не прав, 660-06-65.
Звоночек успеем принять? Давай попробуем по-быстрому.
Давай. Доброе утро. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте.
Доброе утро, как вас зовут?
Алексей, меня зовут, из Москвы. Я думаю, что тут сложно сказать, прав или не прав. Вот, мне кажется, разделить на две части.
Нет, вам его оценки близки или нет?
Смотря чего, современного положения или исторической роли. Вот, я думаю,
давайте попробуем части разделить, хорошо.
Современная часть, абсолютно с ним согласен. Абсолютно бюрократическая, я даже, ну,
поездка... Это где про КПСС, да?
Да, 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 поездка в бронированном Мерседесе с часами за 60 тысяч евро на руке.
Под охраной ФСО.
Да, с мигалкой, это понятно.
Понятно, хорошо. То, а что касается истории?
Истории роли православия в истории России, Украины, Молдавии, это все не так просто, как он сказал, и на самом-то деле... Католицизм и протестантизм не столько были хороши, как, ну, то есть последние, может быть, только 50-60-100 лет.
Да.
До этого была там такая, такое мракобесие.
Ну, там
такая...
тоже бывали неприятности, да. Да. И сжигали, знаешь,
смотрите,
что спрашивают.
Есть только одно некое отличие, не знаю, принципиальное оно или нет. Угу. Инквизиция была и в Европе, инквизиция была и в Руси, православная инквизиция. Так Папа Римский почему-то за свою инквизицию извинился публично, принес извинения. А у нас-то ничего. Вроде как будто так оно и надо было.
Я на самом деле я атеист, и даже на самом деле историю инквизиции в России не особо знаком с ней.
Да с 11 века видовские процессы начались, знаете.
Ну, возможно, возможно. Но я к тому, что все не так просто. Вы согласитесь со мной, что вот так вот. Это все плохо, это фигня, это неправильно и так далее.
А все равно же можно некую оценку поставить. Плюс или минус, понимаете?
Ну, я бы скорее поставил бы плюс, вспоминая... Дмитрия Донского, Александра Невского, там, я не знаю, освобождение Болгарии.
Невский, это тот, который на Александр. Монгол-татар работал, ну, выражаясь современным языком.
Да, дипломатом работал и на татаро-монгол.
Который... Так коллаборационистом он работал, а не дипломатом.
Ну, может быть, ничего страшного. Пол Европы с Гитлером сотрудничал, вернее, не пол, а вся. И до сих пор все хорошо живет. Вы их не критикуете, так что давайте в сторону оставим-то. Он принес большую пользу, так что... Все, я к чему говорю-то? К тому, что сложно, и такими двумя-тремя словами. Это иностранный журнал, чей он, кстати?
Это не иностранный, это наш журнал, который выходит в городе Курган,
он
центр Курганской
называется.
Области, Шерами.
Да.
Посмотрите полностью на сайте vladimirpozner.ru, порекламируем.
Алексей. Спасибо. Кстати, про Александра Невского там у Владимира Владимировича тоже есть. Он говорит, ему просто выжить надо было. Если бы у него не было соглашения с татарами, сумел бы он противостоять или нет, это большой вопрос. Там они тоже затрагивают эту тему.
Ну, когда у тебя есть соглашение о противостоянии, речь уже не идет все-таки, правда?
Я не знаю.
Слушайте, я вынужден остановить наше электронное
политика.
Голосование. Больше уже? Не звоните. Тут сумасшедшее число людей, которые в этом приняло участие. Итоги подведем в конце этого часа. Разговор
в прямом
эфире.
А звонить по телефону нам можно.
Продолжим после новостей и культурной афиши. До встречи через 5 минут.
Разворот. Разворот.
У меня резко изменилось мнение о Познере, и не в лучшую сторону. Очень жаль, пишет Людмила из Омска. Есть и другие мнения. Познер вполне убедителен. Оглянитесь вокруг, все так и есть. Вся структура РПЦ – копия КПСС. А сейчас будем агрессию наблюдать, видимо, опасается Елена из Санкт-Петербурга. Полностью согласен с Познером. В РПЦ много лицемерия. Андрей из Омска. Да, несомненно, я согласна, но не с его атеизмом. Я верующий, а с оценкой РПЦ. Православие – это воинствующее язычество, пишет нам Анна. Вы тоже можете написать в студию номер СМС плюс 7985-970-4545. И мы обсуждаем сегодня некоторые тезисы интервью Владимира Познера журналу «Cher Ami», где он нелицеприятно высказывается в отношении прошлого и современного русской православной церкви. И в этом, кстати, Владимир Познер-то не одинок. Давайте я несколько цитат еще приведу.
Так, других товарищей.
Для сравнения.
Ну, давай.
«В свое время, повинуясь злой судьбе, мы обратились к жалкой, глубоко презираемой европейскими народами в Византии, затем нравственным уставам, который должен был лечь в основу нашего воспитания. Сколько ярких лучей озаряло Европу! Мы же замкнулись в нашем религиозном обособлении, и ничто из происходившего в Европе не достигало нас, в то время как христианский мир величественно шествовал, увлекая за собой поколения, мы, хотя и носили имя христиан, не двигались с места». Исторический опыт для нас не существует. Поколения и века протекли без пользы для нас. Глядя на нас, можно было сказать, что общий закон человечества отменен по отношению к нам. Одинокие в мире, мы ничего не дали миру, ничему не научили его. Мы не внесли ни одной идеи в массу идей человеческих. Ничем не содействовали прогрессу человеческого разума. В нашей крови есть нечто, враждебное всякому истинному прогрессу.
Но это классика.
Но Чадаев. Его первое философическое письмо. Неужели сейчас такому учат?
Я не знаю. Когда я училась в школе, мы это проходили.
Сейчас как-нибудь. Ну хорошо, еще один классик. православная церковь. Я теперь с этим словом не могу уже соединить никакого другого понятия, как несколько нестриженных людей, очень самоуверенных, заблудших и малообразованных, в шелку и бархате, с панагиями бриллиантовыми, называемых архиереями и митрополитами, и тысячи других нестриженных людей, находящихся в самой дикой рабской покорности у этих десятков, занятых тем, чтобы под видом совершения каких-то таинств обманывать и обирать народ. Я убедился, что учение церкви есть теоретически коварная и вредная ложь, практически же собрание самых грубых суеверий и колдовства, скрывающие совершенно весь смысл христианского учения. Стоит только проследить за теми обрядами, которые, не переставая, совершаются православным духовенством, чтобы увидать, что все эти обряды не что иное, как различные приемы колдовства, приспособленные ко всем возможным случаям жизни.
Ну, это тоже классика, вот тоже в школе проходит.
Ну, видишь, но не все помнят Льва Николаевича Толстого.
Ну, вот я тебе хочу сказать, что, например, Бердяева, который писал критику на вот эти высказывания Толстого, в школе не проходили в мое время. 363-3659, телефон прямого эфира. Доброе утро. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Андрей.
Откуда?
Знаешь, я хочу сказать, что когда
Андрей
мы повернули свой взгляд к православию, Византия была, как бы, наоборот, самым ярким, а не жалким.
Да, она была ярким,
Она
была блестящим. Она была в блеске.
Вот о том мы и говорим. Она была в блеске. Потом, конечно, наступил упадок, там все такое, 50. Но в тот момент это как раз было очень даже будь здоров. Кстати, к тому же было ближе к нам, чем все остальное.
Ну почему же, подождите, если не ошибаюсь, иудеи и хазарский каганат к нам были еще ближе, но мы же не приняли иудаизм.
Не, ну, как бы, вчера говорят, что Византия была, вы сказали, что была что-то жалкое, там, презираемое. В ту пору это было не жалко и не презираемое. В ту пору еще раскол церкви не было.
Это вы сейчас с Чаадаевым спорите-то? Я сейчас не знаю, с кем вы сейчас разговариваете.
Вы что-то там вот рассказали.
А, это не мы рассказали, это Чаадаев письма.
Ну, вот я не согласен, короче, с тем, что там
сказал. А с Познером согласны?
Значит, теперь про Познера. Вот. Тут, как бы, я считаю, что все журналисты, они как бы не искренние люди. Вот у вас была какая-то такая передача. Там,
нет, давайте не про нашу передачу, Андрей. Давайте про оценки православия в исполнении Познера. Не про нашу передачу, пожалуйста.
Ну, я считаю, что в данном случае Познер прав.
Неожиданно.
Вот. Но он прав, как сказать. Не, ну он просто гнет свою линию, но в данном случае, как вот он прав, совпало с его линией, там есть ему чем подкрепить, да. Вот. Ну, то же самое можно сказать, допустим, и про там и католицизм. Там, вот. То есть вся религия — это там организация людей, которые там эксплуатируют там веру, там на этом наживается. У нас просто религия была в загоне, а сейчас она там пытается обраться и позицию.
А сейчас она в фаворе.
Да, в фаворе. Кстати говоря, я вот как бы вот, ну, вроде возмущен там нашей православной церковью, потому что там какие-то передачи приходят, где-то там далекие приходы, там денег нет, там электричество отключили. Я с одним священником там случайно думаю, может, вам вообще денег послать, дайте мне там адрес, счетку перечислить. Я с одним священником беседу, говорю, что ж он там патриарх-то ваш не пришлет, не поможет. Он говорит, да он скажет, наоборот, больше собирайте. Вот, это меня так возмутило там. Ну, не знаю.
Ну, знаете, все люди, Андрей, все разные абсолютно люди. Вот, ну, я вам могу сказать, что в Троице Лыково, например, прекрасный священник, к которому лично я, не будучи человеком верующим, отношу детские вещи и прекрасно с ним общаюсь, который вот уже не нужен, он раздает бедным. Так, знаете, вот так... не стоит, мне кажется.
Нет, мне кажется, что стоит. Такой есть приходы, которые вообще загибаются, и в то же время, как бы, такое богатство там, не знаю. Почему нам центральная там организация церковная своим бедным приходам там не поможет? Вот я понять не могу. Почему это движение только все в одну сторону?
Но если у них будет у всех, у священников, много денег, а как же подвижничество? Понимаете?
Я все понимаю, да. Поэтому я вот этих священников, которые там подвижничают, я реально их уважаю, да. Вот. А тот, который там специально был издан такой, ну не знаю, правда, неправда, что как бы там сказали, чтобы священники на иномарках не ездили.
Ну вот. Да.
Был такое?
Не помню.
А то
но, возможно, было. Спасибо большое, Андрей.
Спасибо, Андрей.
Еще мягко поздно рассказал. Эти отцы Звездонии пытаются себе Россию призвать активнее, чем гобня, пишет Андрей. Совершенно согласна с Познером Наталья, согласна с Познером на все 100 Елена. Это я подряд читаю. Попы не знают меры, захватывают земли, музейные ценности, лезут в государственные дела. Познер прав. Сергей, кстати, верующий. Я считаю, что... Ай, дальше не подписано, не буду читать. Так, господа, кому не нравится РПЦ и Россия, уезжайте,
убирайтесь
отсюда, Серж. РПЦ и Россия. Я не ставлю знак равенства. Мне может нравиться Россия, но может не нравиться РПЦ, а может быть и наоборот кому-то. Молодец, пишет Василий, только такие люди могут сказать правду. Молодец, Познер, все правильно сказал, умница, Олег из Орска. Володя из Татарстана пишет, молодец, уважаю. Сергей из Саратова, не согласен с Познером. Православие – лучшая философия отношений между господами и рабами. Для России она единственная верная религия. Понятно, Сергей, мы вас поняли. Ваш намек. 363-3659, телефон прямого эфира утреннего разворота на радио «Эхо Москвы».
Здравствуйте.
Добрый день.
Как вас зовут? Откуда звоните?
Олег, Москва.
Слушаем вас, Олег.
Ну, я хочу сказать о том, что я согласен, конечно, с Познером.
А чего это так? Секунду.
Потому что,
Олег, а в чем же была трагедия для России принятия православия? Почему вы согласны?
А я не считаю, что это в каком-то смысле трагедия.
Ну, но вы солидарны с Познером, а это его тезис.
Нет, я сторонник теории, что вообще религия, православие в частности, то есть вообще в принципе Россия, это христианизировала весь мир. То есть католицизм и протестантство – это уже последующее, так сказать, развитие религии.
Понятно, ответвление от нашей, да. Дочерние предприятия.
Да, но что касается современного состояния православия, то я могу рассказать пару хороших, замечательных историй.
Давайте одну, Олег, на одной сойдемся.
Значит, отец у меня был секретарем партийной организации, ну, 30-х годов, комсомолец. И он был первым добровольцем в институте, вот, когда война наступила. И он был такой верующий коммунист.
Да, понимаем.
И он вечно был секретарь партийной организации, вот в той организации, в которой он работал. 30 лет или даже больше. И как-то к нему пришел сотрудник, а он был кандидат наук, там, в общем, такой научный институт. Он был, пришел к нему сотрудник, тоже кандидат биологических наук, армянин по национальности. И, значит, говорит, вот я хотел посоветоваться с вами по поводу, вот меня вызвали в райком и предложили занять второе по значимости пост в армяно-григорианской церкви. Отец рот открыл, он даже не представлял, что такие вещи вообще бывают. Ну вот, это вот первый эпизод. Второй эпизод...
Ну чего же, в советские времена все бывало. Спасибо большое, Олег. Тогда вообще-то существовала и русская православная церковь, и существовал патриарх. Иерархии были в самых разных церквях. Не надо полагать, что советское время было абсолютно атеистическим, и не было никаких намеков на существование религии.
Вообще, ты знаешь, меня удивляет вот это желание разделиться по любому вопросу.
Извини, вспоминается классическое. Святой отец, может быть, вы партийный?
Удивляет желание разделиться по любому вопросу. Понимаешь, это национальная игра стенка на стенку. Россия такая-сякая и другая. Православные и атеисты. Почему все время надо вот друг напротив друга стоять и махать шашками?
Ну вот Юрий как бы констатирует то же самое положение дел. Раньше жили при воинствующем атеизме, а теперь при воинствующем православии. Ну или пока отдельных его представителей. Не подписаны, не читаю. Так, где подписаны? Вы воинствующие безбожники. Анна, побойтесь Бога. Религия и вера – очень далекие вещи. Наташа, не понимаю, к чему вы это. Может быть, рано или поздно все будем рассуждать, как Познер. Влад из Химок. О, Влад нас часто радует стихотворными произведениями. Спасибо большое, Влад. Объявить Познера персоной нон грата. Это предложение от Васи.
Волшебно.
Да. Из православной церкви сделали торговый ларек, в котором нужно покупать все их услуги. Этим недоволен Константин. Абсолютно согласна, но, видимо, Познера съедят, опасается Ирина. 363-3659. Это прямой эфир.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут? Откуда
Алексей.
Звоните? Алексей. Алексей. Вы в эфире в прямом. Откуда нам звоните?
Я звоню из Пензы.
Слушаем вас внимательно, Алексей.
Я 20 лет назад знал все это, что говорил Познер в этом интервью.
Алексей, что же вы молчали-то все эти 20 лет? Мы так ждали ваших откровений.
Об этом писали давным-давно.
В центральных газетах об этом писали, Володя. В газете «Правда» на первой полосе всегда об этом писали.
И самое главное, возьмите, какие самые законопослушные страны. Где протестантизм? Дания, Норвегия, Исландия, Финляндия, Швеция. А где меньше всего законопослушные? В нашей стране, где кричат, наоборот, о том, что мы самые хорошие, самые законопослушные, а закон хуже всего соблюдается.
Алексей, мне кажется, я знаю, какую публикацию вы имеете в виду. Возможно, я угадал. Это недавнее интервью Андрея Кончаловского в «Российской газете», которое вышло пару недель назад. Там наш известнейший режиссер затрагивает и те же самые проблемы, о которых говорит Познер. Давайте я процитирую. Просто у меня фрагменты текста перед глазами.
Алексей, давайте, отпустим, Алексей, наверное. Алексей,
позволите?
Уже ушел.
Видимо. Спасибо.
Спасибо.
Кончаловский говорит: «Думаю, многие наши проблемы связаны с размытостью этического кода. В православии грех легко искупить раскаянием и исповедью, и нет понятия смертный грех. Не здесь ли причины нашего легкого отношения к закону в России?» И второе, то, о чем тоже упомянул наш слушатель из Перми. Есть индекс человеческого развития ООН. Самая развитая страна имеет индекс 1, самая отсталая 162. Так вот, среди стран протестантских средний показатель равен 9, у католических 17, а у православных 62. Ну и дальше там некий вывод делает Кончаловский. Буржуазия в странах восточного христианства начала складываться веков на 5 позже, чем в западной. Вот и в развитии эти государства отстают. Но это такая чистая арифметика, и не уверен, что простые схемы, простые формулы математические можно здесь как-то использовать.
Ну вообще надо сказать, что Андрей Сергеевич, он это говорит тоже не первый раз, и это не первое его интервью. Много лет он говорит практически одно и то же. И никто особенно почему-то не возмущался. И что-то из РПЦ тоже никаких на этот счет не было писем.
Нет, ну и сейчас тоже не сама Русская Православная Церковь, не патриархат реагирует, а
общественные деятели,
которые вокруг нее крутятся и вертятся. 363-3659.
Здравствуйте, вы в прямом эфире. Доброе утро.
Алло.
Да, здравствуйте, только, пожалуйста, радио сразу уберите. Как вас зовут?
Да, я радио убрал. А меня зовут Андрей.
Откуда звоните, Андрей, нам?
Из Москвы. Ну, я сейчас, правда, уезжаю из Москвы. Ну, вообще, я в Москве.
Возвращайтесь как-нибудь.
Сейчас человек все рассказал. Да, Андрей, слушаем вас.
И, вы знаете, я абсолютно согласен с мнением Владимира Владимировича. И я читал вот это интервью, которое он дал. Оно достаточно интересное. Uh-huh. И меня, знаете, больше всего такое удивление, что он действительно сказал такого, что об этом обсуждают уже второй день. И на русской службе новостей обсуждали. Я тоже вчера читал это и слышал. И слышал его ответы. Знаете, по-моему, в эпоху, когда лето сейчас, да, и нет никаких новостей, просто цепляются за все подряд.
Знаете, Андрей, я с вами не соглашусь.
Вот я бы не согласился.
Вот никаких откровений, на мой взгляд, угу, в словах Познера тоже нет.
Да, да.
Просто у нас такие простые фразы, как то, что принятие православия — одна из величайших трагедий для России, публично такие простые фразы у нас уже не звучат. Мы
вот нам
отвыкли
кто-то
от них. Но мы забыли про них.
Я попробую объяснить немножко, да, вот как я это понимаю. Почему вот именно он так говорит? Потому что у нас, начиная, когда мы приняли православие, то есть у нас церковь и как государство, да, то есть у нас была она постоянно вместе. Не было разделения. Хотя в Европе король был отдельно, а церковь была отдельно. И там существовал постоянный диалог между церковью и властью.
Ну, так здесь тоже у нас не всегда было в Европе.
Ну,
будьте так честны. Они, ну, сильно быть, дружили.
Ну, они дружили, но тем не менее, они, понимаете, они разговаривали, был какой-то диалог. Там церковь не права, то власть не права. У нас же этого не было. То есть был помазанник Божий, он говорил.
Не знаю, я помню, в Англии там даже с церковью неприятности произошли, потому что дружба не вышла. Так что вы тоже так уж не надо про европейскую,
ну,
историю.
Ну, я не говорю о всех, да, но, тем не менее, это было. Вот, и
нет, у нас симбиоз на протяжении столетий был куда более тесным. Государи российские, суть главою церкви, было сказано довольно давно. И этот порядок существовал у нас фактически до начала 20 века. Конечно.
Но мы — это мы, они — это они, что?
И церковь была вполне себе государственной.
Да, да. Ну, знаете, и вот ничего такого страшного я не вижу в этом интервью, опять же.
Не, мы же не спрашиваем, Андрей, оно страшное или не страшное? Напугало оно вас или не напугало?
Знаете, меня даже оно порадовало, потому что вот какое-то новое вообще что-то, какая-то новая точка зрения.
А, все-таки дело не в том, что лето жарко и нет новостей, а новое слово. Вы сами это сказали, Андрей.
Ну да, потому что, понимаете, тут все как бы заело, а вот действительно что-то такое, ну, дитя новое. Вот человек вот мыслит, он говорит об этом, а ему уже начинают угрожать, и, ну, как это обычно. Ну,
спасибо большое,
Андрей. Не особенно
угрожают,
слава богу, спасибо большое.
Ну, знаешь, слова секретаря Союза писателей о том, что Познер подписал себе смертный приговор как личности.
Кто это такой? Кто это сказал? Я первый раз вообще про этого человека слышу.
Ну, это очень известный российский литератор, я тебя замечу. Ну, хорошо.
Да?
Да.
Ну, кто?
Познер? Ну, давайте снова процитирую. Ну, что ж такое-то?
Давай. Ну, я просто вот раньше про него не слышала.
Где мои бумаги?
Я необразованная, ужасная.
Слушай, я вот потерял свои.
Да, вот ты тоже не можешь вспомнить, кто это, понимаешь? Вот в этом проблема. Ищешь бумажку. Очень известная личность. Широко.
Это известный писатель Владимир Крупин, секретарь правления Союза писателей России, который сказал, господин Познер подписал себе смертный приговор как личности. Что делать с такими людьми? Их надо отгонять от СМИ, посылать мести тротуары в провинциальном городе. Это все с сайта «Русская народная линия». Прекрасный. Познера не люблю, но с его мнением о сегодняшней РПЦ, ну, согласен или разделяю, пишет Давид.
Вот очень важную вещь нам писали на СМС, что у нас, и ты это потом сказал, что у нас просто не принято это говорить. Он перепутал нас и Запад. Там такие вещи говорятся постоянно и воспринимаются нормально. Для нас это странновато. У нас можно подумать, но лучше не произносить. А то потом вот товарищ как Крупин, известный литератор.
Ну или помнишь, я цитировал тоже Федерацию еврейских общин России, где говорится, среди интеллигенции не принято оскорблять чувства верующих. А где тут оскорбление? Человек высказал свое мнение, оценивая историческую роль православия. Ну ладно.
Давай итоги подведем.
Итоги. Итоги шокирующие, честно говоря. Не ожидал я, что с мнением Владимира Познера, с его оценками роли русского православия будут согласны 85% слушателей «Эхо Москвы».
Ну и 15% есть тех, кто не согласен с Владимиром Владимировичем Познером.
Интервью невероятно. Вы удивили, честное слово. Да, в интернете найдете, в том числе на сайте vladimirpoznar.ru. Спасибо всем. Субботний разворот на радио «Эхо Москвы». Впереди еще у нас новости спорта, старые московские газеты, информационная программа «Эхо» от Алексея Гусарова. Много всего интересного.
Потом Венедиктов музейной палаты придет.
Нет, ну еще и Лев Гулько, который
Лев
сегодня
Гулько
заменяет Ксению Ларину с 9 часов утра. А мы прощаемся с вами.
Пойдем.
Счастливо.
Пока.
Разворот.